социалистической партии на выборах у Европарламента.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У студии далей Алена Тиханович. І зверну вашу увагу на нові теми гэтай паўгадзіны ефіру. Беларускае малако страчвае украінскі рынак. Беларусь сярод сусветных лідараў па самазабойствах мужчынаў. І мода на вышыванкі ідзе на ўздым. Беларусы шукаюць, дзе здабыць найлепшыя арыгіналы. Заставайцеся на нашых хвалях. Справу былога дырэктара Барысаў Дрэва Владзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру. Між тым, былыя працаўнікі прадпрыемства сумняюцца ў ягонай віне. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Справу былога гендырэктара Барысаў Дрэва Владзіміра Мальцава перадалі ў прокуратуру, адкуль яна можа пайсці ў суд. Пра гэта корэспандэнту свабоды паведаміў кіраўнік прэсавай службы следчага камітэту Сергей Кабакович.
Безусловно, мы передаем прокурору по окончанию расследования уголовного дела. Они уже надзорные органы рассматривают, передают для судебного следствия в суд.
То есть это уже зроблено, так?
Да.
Владимир Мальцев по воле следства обвиняется в злоупотреблении службовыми полномочиями, что нібыта нанесло предприемству страты у 18 миллиардов рублей. Следчий комитет так само заявляет, что былый гендиректор нанес істотную шкоду державным интересам, покольки были сорваны термины модернизации предприемства. Александр Лукашенко загадал звольнить Владимира Мальцева с посады гендиректора Борисов Древа еще на початку листопада 2013 года, когда наведал Борисов Древ и был обурен тем, как марудная демодернизация предприемства, якое он тримал на контроле. Лукашенко тогда загадал призначить на посаду гендиректора тагачасного старшиню Менского облвыканкаму Бориса Батуру, але той выполнять обовязки гендиректора так и не почал. Праз три дни Батура пошел на пенсию, а Владимир Мальцев протягивал керовать Борисов Древом до сакавіка, коли его взяли под варту. С того часу тягнулось следство, якое врешті пришло до висновы, что былый гендиректор нанес своему предприемству шкоды на 18 миллиардов рублей. Це реальные такие померы шкоды. Редактор незалежной газеты «Борисовские новины» Антоль Букас у гэтым сумневается и не включает, что Мальцев оказался с крайним, бо Лукашенко вельми эмоционально воспринял видовочный взрыв модернизации Борисов Древа. Журналист спасылается на гутарку на эту тему с адмысловцами, якія працавали на Борисов Древе.
Они схиляются к думце, что директор Владимир Мальцев не мог причинить такие урон предприемству, які яму інкримінірують супрацовники следчого отдела. Ніхто не бачив, що він пыцем би виносив праз проходную запалки у кишені чи нейку фанеру. Ми не ведаем, яка там була отмашка. Коли скажуть, що посадить, так я його посадить. Стоїть нейке там обсталювання у ящиках на дворе, а это обсталювання не уведено у строй. Так ось могли налічить отсюль. Это 18 мільярдів рублів. Что не працювало обсталювання, на яким можна було створити некую продукцію.
Поводь звісток Анатолія Букаса, Владимир Мальцев і після формальної відставки протягував працювати у своїм стилі, не особливо беручи під козирок перед начальниками на обласним і республіканським узровнях. Ось з ними поквіталися, меркує незалежний журналіст. Следчий комитет повідомляє, що арештували майомість былого гендиректора коштом 400 мільйонів рублів. У следчим комитете не подтвердили известок, что проверка справы былого гендиректора Белнафтохиму Игоря Жилина небыто завершенная, и его неузабаве могут вызволить из-под варты. Ниякой информации по этой справе нема, сказал в свободе Сергей Кабакович со следчего комитету. Ранее крыницы в амбассаде России поведомили, что Игорь Жилин был затриманы, але гэты известки дагэтуль не прокомментовали у правоохранных органов Беларуси. Поводле выдания «Белорусский рынок», якое спосылается на крыницу у нафтовых колах, претензии до Игоря Жилина возникли после того, как новый человек заступил на посаду керовника буйного предприятия этой галины. Тимается на увазе «Белнафтохим» не удокладняется. Сам Игорь Жилин был уволен из посады гендиректора «Белнафтохима» 30 червеня. «Белорусский рынок» не включает, что Игоря Жилина вызвали с дня на день, бо обвинувачивания ему так и не выставили.
Передавал наш корреспондент Олег Грузділовіч. Вы слухаете «Радио Свобода». У адказ на увядзенне Беларусю ліцэнзаванне украінскага піва, кандытарскіх вырабаў і асобных гатункаў Украіна ўвяла 55% мыта на беларускую кандытарскую і малочную прадукцыю. Як паўплывала на ўзаемны гандаль увядзенне Украінай пошлін на беларускія малочныя прадукты, высвятляў наш корэспандэнт.
Молочные заводы Гомельской области, у тем лику акционерное товариство «Мелковита», продавали во Украину широкий ассортимент своей продукции – молоко, масло, йогурты, творог, сметану, сгущенку, разные молочные сырки. Подобный перелик молочных товаров поставляли украинцам и вытворцы инших белорусских регионов. Поводле звесток Державной фискальной службы, все лето за первое полгодие только молока и вершков Беларусь завезла на территорию Украины на 1,3 миллиона доляров, сгущенки на 3,9 миллиона. Во управленні знешнеэканамічнай дзейнасці, збыту і маркетынгу Гомельскага мясамалочнага холдынгу тлумачаць, што згортваюць пастаўкі сваёй прадукцыі ва Украіну.
Украіна вводзіць павышаныя пошліны для беларускай прадукцыі, поэтому пастаўкі будуць остановлены.
Спецыялістка дадае, што украінскі рынак досыць ёмісты і блізкі, а таму і прывабны.
Мы готовы пастаўляць. Ну вот сложна сказаць, што украінскі пакупаць за хочет покупать нашу продукцию и еще платить 50-60% к этой стоимости нашей. Все зависит будет от украинских покупателей. Я не думаю, что они захотят выбрасывать эти деньги.
Поведомление про введение пошлинов для белорусских молочных продуктов было надруковано у официальной газете «Урадовый курьер». Рашэнне ж на гэты конт прыняла міжведамасная камісія па міжнародным гандлі, патлумачыўшы, што моц яно набудзе праз 10 дзён. Гэта значыць 26 ліпеня. На рагачоўскім малочна-кансервавым камбінаце, які прадае ва Украіну згушчанку з цукрам, спадзяюцца, што санкцыяў да беларускай прадукцыі можа і не быць.
Писали, что ведется на 10-й день после издания. А это будет известно только в понедельник. Пусть сначала пошлины идут, может, они их не ведут. Вот только так пугают. Но цену еще публикации нигде нету. Поэтому и как работали, так и работали. Экспорт никому не мешает. Поступление валютной выручки в страну – это всегда хорошо.
Молочные трения у гандлевых дочинениях Беларуси и Украины отбываются не впершиню. Подобное назиралось у 2012 года. Тогда молочный конфликт удалось худко потушить. Все летняя ситуация выглядая больш драматычнай, бо, як сказано у паведамленні украінскай гандлёвай камісіі, мыта ўводзіцца ажно да 2017 году. Апрача таго, яно закранае не толькі малочную і кандытарскую прадукцыю, але ўводзіцца яшчэ і ў дачыненні да беларускага піва, шынаў, камплектуючых лядоўняў мінеральных угнаенняў. І тут лік ідзе ўжо на дзясяткі мільёнаў даляраў. У гандлёвай вайне з Украінай официальный Минск дзейнічае супольна з Расіяй.
Нагадаю, што Украіна пайшла на мытныя захады супраць беларускіх тавараў пасля таго, як беларускі ўрад увёў нормы ліцэнзавання, што закранула многіх украінскіх вытворцаў. Паводле заявы беларускага МЗС, Менск хацеў бы замірыцца ў гандлі з Украінай. Як заявіў прэсавы сакратар Дмітрий Мірончык, крокі, якія мы зрабілі, не мелі антыукраінскага характару і тым больш не былі недружалюбнымі. Беларускі бок цяпер робіць захады па деэскаляцыі гэтай ситуации, запэўнівае МЗС.
Спеўныя сходы ў Менску. Што гэта такое і дзеля чаго? У вольнай студыі мы сустрэнемся з іх ініцыятарам і натхняльнікам, спеваком і музыкам Сержуком Доўгушавым.
Адразу спеўны сход аб'ядноўвае народ, то бок аб'яднаць усіх беларусаў нашых. З песні менавіта это можна зрабіць. І людзі цікавяцца, людзі прыходзяць, і чым далей, тым больш, і это сапраўды патрэбна людзям нашаму народу.
Такім чынам, больш падрабязна пра спеўныя сходы ў Менску, а таксама чаму на ўздыме мода на вышыванкі вы даведаецеся крыху пазней у нашай праграме. Ну а зараз да мяне ў студыі ізно далучыўся Юры Дракахруст, які пазнаёміўся з апошнім дакладам ААН пра развіццё чалавечага вымярэння. Тут собраны данные по колькости самозабойства у разных краинах свету. Юрий, как в этом контексте выглядит Беларусь?
Ну, Беларусь, скажем так, одразу выглядит сумновато. Тут в этом докладе приводятся особенно данные по самозабойствах сирот мужчин и сирот женщин. Так вот, по самозабойствах сирот мужчин Беларусь трапляет в сумную тройку лидеров. У Беларуси прикладно 49 белорусов со 100 тысяч мужчинского населения, что год позбавляют себе життя, это где-то в среднем год 1500 человек. Больше, чем у Беларуси, во всем свете там что-то 180 краин, ну, все краины свету, какие ВАН фигуруют. Так вот, со 180 напереди по сравнению с Беларусью по мужчинских самозабойствах только две. Это Литва, где 61, отповедно, на 100 тысяч человек, и Россия, 54. Все остальные меньше. Бедные, богатые, меньше.
Юрий, а что можно сказать про женщин белорусок? Те больше они оптимистичное уставление до життя?
Так,
те
они
больше его шануют?
Так, так. И это, до речи, такая вот особливость Беларуси. Женщины скончают самозабойствами в 5 разов радзей, чем мужчины. Это 9 женщин 10 на, а из уже 100 тысяч женочего населения. И в этом смысле Беларусь, ну, 10 так само шмат, но навод не в десятку трапляя. Вот цікаво я поглядел, что вось больше, чем у Беларуси, скончают самозабойством, як у вельми бедных краинах, например, у Гвиане 13, але и значно больше богатых, скажем, в Швейцарии 11 больше, чем в Беларуси, а, скажем, Паўднёвай Кореи 23 на 100 тысяч жаночего насельництва. То есть больше вдвоя, чем у Беларуси.
Юрий, разглядается у докладе причины такой высокой колькости самозабойства у Беларуси?
Не, ну, видите, это доклад по всем свете, и там не говорится про кожную причину, про кожную краину, хотя, ну, это в огуле довольно складанное питание. То есть, понятно, тут есть некие видовочные речи. Ну, например, можно сказать, что в Беларуси вельми высокий уровень алкоголизации насельництва. Вот мы недавно рассказывали, что Беларусь там летось опынулась на первом месте, ну, там были спречки на первом, те на другом, те на пятом, но в любом выпадку у Беларусь лидерах. У лидерах. Так. Ну, безумовно, это уплывает. Але, ведаете, вось поравнание, скажем, с иншими краинами, показывает, что тут нема такой докладной залежности, скажем, там, и от питья, ну, от питья, может, больше, але, скажем, от взровня життя, те от там узровню демократы, тут нема прямой залежности. То есть тут есть и культурные факторы, потому что та же Литва, и она в развязе, там диктатуры нема, ну, довольно богатая, не самая богатая, але, ну, не жабрацкая, але там вышэй за всех в свете.
Словом, Юрий, можно так и просто вывод зробить, что подставы пасти життя можно знайсти как бедный, так и богатый
так,
человек.
Безумовно.
И они этих подставов можно знайсти.
Лепше этого не робить.
Так, дякую. Это был комментар Юрия Дракохруста. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы. Справу былого директора Бориса Дрэва Владимира Мальцева передали у прокуратуру. Его обвинувают у тем, что сорвал термин модернизации предприятия. Литва плануе открыть у Беларуси несколько визовых центров. Мета – вырашить проблемы с чергами по визы. Гомельский мясомолочный холдинг згортовые поставки своей продукции во Украину. Причиной стали новые украинские пошлины. Тем часом белорусский урад разглядая махчимость змякчить ранее уведенные нормы лицензования для украинских товаров. Мода на вышиванки на уздыме. Вышивальщицы со студентского этнографичного товариства у Менску мают замовы на месяцы наперед. Эпицентром означения сотых угодков первой всесветной войны станет Сморгонь. У Верховной Раде Украины большинство народных депутатов витала поведомление спикера Александра Турчинова про распуск фракции коммунистической партии. Турчинов потлумачил, что причина распуску формальная. 1 липня эта фракция скоротилась до 23 депутатов, что значно меньше, чем минимальная колькость у фракции. Тем часом уже сегодня округовый административный суд Киева начал разгляд по зову Министерства юстиции об забороне коммунистической партии Украины. Про місце комуністичної партії в українській політиці Катерина Зайковська гутарила з київським політологом Віктором Каспруком.
Господар Віктор, яка роля комуністичної партії у сучасній українській політиці?
Вона вже була одного разу заборонена, але після приходу до влади президента Кучми її діяльність була відновлена. За великим рахунком, партія була потрібна українським завладцям олігархату і особисто Леоніду Кучмі для того, щоб мати партнера на виборах. Так, у 1999 році на президентських виборах Леонід Кучма отримав перемогу виключно своєму партнеру із комуністичної партії Петру Симоненко, тому що шляхом різних політичних маніпуляцій Кучмі і його команді вдалося провести у другий тур Петра Симоненка, і вибір в українців, налаштованих демократично, був дуже невеликий. Або вибираєш комуніста Симоненка, який розказує казки про світле майбутнє, або Леоніда Кучму, який всім дуже надокучив, але все-таки говорить про те, що Україна має шанс іти демократичним шляхом.
Але глядіться, усе ж комуністи від часу отримання України незалежності не були владною партією, а значить, формально представляли опозицію.
Ця партія, маючи тривалий час досить потужні фракції в українському парламенті, отримувала немаленькі відкати, як і політичні, так і інші, за свою діяльність, за свою можливість додати голоси в потрібний момент владі. І в той же час вона весь час себе опозиціонувала як партія опозиційна. Той електорат, на який він опирався більше 20 років незалежності України, потроху вимирає. Деякі люди прозрівають, бачачи, що робить Росія, яка фактично є Рюганов і його подільники, є спонсорами Петра Симоненка і його партії. Тому, якби навіть зараз не було оборони компартії і ліквідації цієї фракції, можна було говорити про те, що Симоненко і його партія могли і не пройти до українського парламенту.
Чи робить зараз Петро Симоненко нечто, щоб певні позиції єгоної партії заховалися?
Ми бачимо, Симоненко шукає якісь своїх прихильників в парламенті, і є певні сили, які не задоволені таким рішенням, тому що вони розуміють, що наступним кроком може бути зачищення частини членів парламенту партії регіонів, які так само працювали всі ці роки проти інтересів України.
Що можна сказати про прихильників партії комуністів? Чи це тільки старі люди, охоплені ностальгією по Совєтському Союзі? Чи має Симоненко підтримку серед молодих і людей середнього віку? І коли так, то чому?
Партія втрачає електоральну підтримку. На останніх парламентських виборах комуністам довелося просто сховувати тих, хто приходили на зустрічі з ними по всій Україні. І чітково їм вдалося залучити молодь, яка фактично була аполітичною, але приходила на мітинги зустрічі з Симоненком за якісь певні дивіденди. То треба звернути увагу на те, що дружина Симоненка свого часу була досить відомою радіожурналістом. І після цього одруження Симоненко отримав певний новий імпульс, тому що брат і дружини політолог, і вони зуміли на цей короткий період якимсь чином дещо активізувати діяльність своєї політичної сили, створити певний імідж того, що Симоненко почав користуватися якимись новими розробками, більш просунутими. І завдяки цьому Симоненко вдалося притягнути оці останні десь приблизно 5 років, але суть цього всього не змінилося, тому що він активно працював на інтереси Росії, і той суд, який має бути, він фактично може просто зробити висновки цієї діяльності Симоненка.
Я ще зимою після перших смертей активістів Майдану по Україні пронеслася хваля Ленінопаду. Чи можна думати, що після суду над комуністичною партією кінчатково демонтують усі пам'ятники ідолу Совєтського Союзу?
Це було правильне рішення взагалі всі пам'ятники Леніна демонтувати. Але як і під час того, як прийшов до влади президент Ющенко, під час нової демократичної української влади, на це питання не було звернено достатньо, на жаль, уваги. Тому що це треба було робити перші місяці. А так як частина керівництва в районах залишилася із тої старої обойми, ці люди будуть з усіх сил гальмувати знесення цих пам'ятників. Скоріше всього, після заборони комуністичної партії мають піти далі по шляху заборони комуністичної символіки. Але я думаю, що в цьому сенсі це має бути, можливо, певне друге якесь судове рішення, тому що зараз поки що розглядається заборона самої комуністичної партії. Але не заборонивши комуністичну символіку, не заборонивши комуністичну пропаганду, ми не можемо говорити про те, що викоренення комунізму в свідомості українців і нав'язування комунізму, яке було в часи незалежності, на жаль, що воно повністю припинене.
Каже український політолог Віктор Каспрук.
40 гадоў таму, у 1974 годзе, у СССР адбылася падзея, якую можна параўнаць са скасаваннем прыгону. Пачалася ўсеагульная пашпартызацыя насельніцтва, калгаснікаў, якія не мелі пашпартоў і таму не маглі свабодна ехаць у гарады на вучобу і працу, ураўнялі ў правах з гарадскімі. Чаму гэтую падзею вяскоўцы не згадваюць як свята вызвалення? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Неўзабаве ў эфіры. Усё больш і больш людзей рознага веку шукаюць, дзе набыць кашулі-вышыванкі, саматканыя паясы ці саламяныя ўпрыгожанні. Беларуская вышыванка робіцца абавязковым прадметам гардэробу, а цікавасць да яе расце не проста з кожным годам, а з кожным тыднем. Пра гэта Радыё Свабода распавялі майстрыні вышыванак Наста, Наталля і яшчэ адна Наста. Навошта беларусу вышыванка? Цікавілася наша карэспандэнтка Аляксандра Дынько.
З дзяўчатамі мы сустрэліся ў памяшканні студэнцкага этнаграфічнага таварыства. Немалы этнаграмадскую арганізацыю «Пакой» літаральна завалены этнаграфічным адзеннем, прывезеным са шматлікіх экспедыцыяў, адрэзамі саматканай тканіны, ніткамі, тут жа стаяць і кросны. У гэтым пакоі ў спальным раёне Менску адна з нашых суразмоўніц Наста Глушко ўжо 7 гадоў вучыць усіх ахвотных, як пашыць сапраўдны беларускі строй.
Гурток пачынаецца звычайна ў верасні. Народу прыйшло столькі, колькі за апошнія 2 гады, напэўна, прыходзіла. Сидзелі вот тут вот у 2 шэрагі, яшчэ цесна было за сталом задлініўшым. І кожнага мы спыталі першым дзелам, я заўжды пытаюся, а навошта вы прыйшлі, бы што вы хочаце, ну, атрымаць ад гуртка, так? Мне было 4 чалавека, которые хацелі на святах удзельнічаць ці прадаваць нешта, рамеснікі такія. Адзін цудоўная жанчына была, которая да самага канца гуртка дахадзіла, сын хацеў здаваць цэнтралізаванае тэставанне ў вышыванай сарочцы. І маму адправіў вучыцца на гурток. Яна прыйшла, навучылася, сабе вырашыла пашыць сыну. Вось. І адначасова чалавек пачаў капацца ў сваіх каранях. Мы з ёй аказаліся з адных там земляў родам. Вось. І цікава, вельмі пазнаходзіла рушнікі в куфэрках сваіх. А большасць гэтых людзей, якія сядзелі за сталом, сказалі, па-першае, ну, вот мы адчулі, што прыйшоў нейкі час, і вот, ну, вот нам захацелася, каб яна была. То есть большасць сказала, што проста каб была.
Дзяўчаты ганарацца тым, што ў цяперашнім модзе на вышыванкі ёсць і іхны ўнёсак. Калі таварыства на пачатку 2000-х запрашала ўсіх ахвотных на купалле, перад гасцямі ставілі толькі 2 ўмовы. Трэба быць не назіральнікам, а ўдзельнікам свята. І другое – абавязкова ў нацыянальным строі. Свае першыя вышыванкі дзяўчаты пачыналі шыць на вобмацак. Адмысловых кніг тады не было. Хадзілі па музеях, прасілі сфатаграфаваць, памацаць, разглядалі выварат. Шмат чаго прывезлі з экспедыцыяў. Звычайна першыя кашулі і строі шылі сваім хлапцам і будучым мужам. Захопленыя прыгажосцю і майстэрствам іхняга шытва, цяпер ім часта робяць замовы сябры і знаёмыя. Наталля кажа, што цяпер у яе праца распісаная на 2 месяцы наперад.
Ну, калі казаць вот аб людзях, которые звычайна прыходзяць і пытаюць, хачу вышыванку. Звычайна я пытаю, для чаго? Ну, то таму што ведаць, там, ці это на вяселле, ці гэта на сцэну, ці чалавек там этнограф і канструктар, который хоча вот всё дэталёва капійную мець кашулі. Ну, таму што ёсць розныя патрабаванні. Часцей мужчыны, яны кажуць, вот, каб насіць на святы. Але прычым я ведаю, што гэта людзі не з нашай пясочніцы, яны ходзяць на іншыя. Гэта свету вялікі свята, многа. І вось яны так, на канцэрты. Кажуць, я хачу кашулю хадзіць на працу. І мы часам нават абмяркуем тое, каб зрабіць яе трошку больше так адаптаванай пад сучасную моду.
Для того, каб мне кажа, летам просто хачу хадзіць. Вот.
Хадзіць на працу, просто хадзіць, просто насіць. І, ну, і, канешне, вялікі сегмент замоўцу гэта вясельныя строі. Вот. Мы хочам жаніцца па-беларуску.
Дзяўчаты кажуць, што жанчына ў сапраўдным строі выглядае і сапраўднай прыгажуняй, а смак да вышыванак адбілі і так званыя народныя касцюмы. Настя распавядае, як у самаробным строі прыйшла ў парк Горкага, дзе паабяцалі, што за гэта будуць бясплатна катаць на каруселях. Прыйшла, вядома, не дзеля гэтага, а каб скарыстаць магчымасць выйсці ў людзі ў святочным строі.
Прихожу, а там все коллективы, все, что можно побачить со всех клубов.
Дорожки.
То бок строй вогуле непознавальных неких народов, да, космических аборигенов. Потому что, и вот я так иду и отчуваю, что, господи, как бы мне зараз не сказали, девушка, то у вас не национальный строй. То заводно, а это у вас нечто не то.
Наста Глушко верит, что аутентичный строй заховывает свою моц.
Я наогул вельми верю в то, что вот наши продки лечили льняную тканину такой аховной тканиной для человека. Она лен лечилась такая святая рослина, что от всякого дренного оберегает человек. Хотелось бы, вот когда ты наносишь эти вот знаки, орнаменты вот на тканину, как вот литерально она вот в некую броню перетворалась. Да? Мужчины обранутые, допустим, наши судоны белорусские в этой кашуле, как они уже просто становились, там не ведаю,
суперчеловеками.
Да, там и кули не брала, там и шабля там не резала.
А ты же наговицы там пошить домотканы.
Потому что просто мужчин, конечно, треба берегчи, и вот накольки она часто замовляется, то хочется просто каждому с таким добрым посылом родить, потому что ну, как вот носили, так думаю, до 100 годов жили после этой домотканцы.
Дзявочыя вырабы раз'ехаліся па ўсім свеце. Наста распавядае, што ў яе вышыванках выступаюць на канферэнцыях і ўдзельнічаюць у важных прыёмах. Іх дораць сваякам, якія з'ехалі, і студэнтам, якія вучацца за мяжой. Людзі ўсё больш хочуць адчуваць сябе беларусамі, сцвярджаюць дзяўчаты. Навошта сучаснаму чалавеку вышыванка, каб быць сабой, адказваюць яны.
Ну, першае, што прыходзіць у галаву, што для нацыянальнай ідэнтыфікацыі, канешне. Класныя прыклады людей, которые живут в Украине, в Казахстане, например, где-нибудь. Строй – это не только вот ваша заявка, что я белорус, да? А просто усведомление того, что я вот такие. Я как бы не суперничаю с кем-то, там, не кричу об этом, я просто им есть, и все. Например, те же казахские какие-нибудь послы вот ходят все байки, что ходят на приемы. Шведский посол, той самый, когда мы трапляли на некий святый, который устраивал шведская амбассада, и он завжды принимал гостей у своим строя национальным. Просто человек как бы относится до этого строя до святочного одения. Это абсолютно как бы нормальный стан. Украинцы те же самые при любой нагоде подкресливают то, что вот строй это пригожа. А это саправды пригожа. Белорусы чемусь мы вот за часом не сгубили вот это отчувание в экшталционности строя. Вот нам сдается, что и он вот такие вот как на сцене страшные некие липоваты, что это скоморошеское шось такое там. А на самом речи это вельми цикавые пригожие речи могут быть. Так что мне сдается, что в первую очередь это святочный строй.
Але цяпер есть подставы для позитиву, кажут дзяўчаты, цікавасць до национальной адзення вяртаецца. Людзі сталі сапраўды разбірацца, ці замовіць ім аўтэнтычную вышыванку з саматканай тканіны, ці набыць у краме баваўняную з машыннай вышыўкай. Больш людзей у вышыванках, больш разумення, што мы беларусы.
Радыё Свабода, нагадаю асноўныя тэмы. Справу былога дырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру. Яго абвінавачваюць у тым, што сарваў тэрмін мадэрнізацыі прадпрыемства. Літва плануе адкрыць у Беларусі некалькі візавых цэнтраў. Мэта вырашыць праблемы з чэргамі па візы. Гомельскі мяса-малочны холдынг згортавае пастаўкі сваёй прадукцыі ва ўкраіну. Прычынай сталі новыя ўкраінскія пошліны. Тым часам беларускі ўрад разглядае магчымасць змякчыць раней уведзеныя нормы ліцэнзавання для ўкраінскіх тавараў. Мода на вышыванкі на ўздыме. Вышывальшчыцы са студэнцкага этнаграфічнага таварыства ў Менску маюць замовы на месяцы наперад.